тут же письмо, на которое Валентина Федоровна: «Я встаю, я не могу читать его, сидя». Многоуважаемый Борис Назарович и Анна Алексеевна, снимите шапки, обнажите головы, кто читает или слушает это письмо. Пусть сердце сжимается от боли. 21 декабря в 4 часа утра при выполнении задания смертью героя погиб ваш сын, а нам товарищ Анатолий Борисович Корюков. Я не могу читать это письмо, сидя. Здравствуйте, мама. Я вас называю мамой, так как не знаю вашего имени и отчества. Ваш сын, Михаил, погиб геройски. Друг Михаила. Иван Киселев. Вот, понимаете, дети слушают вот эти вот письма. Дети слушают. Вы не представляете, какая тишина. Более того, вот я читаю одно письмо. Оно, вы знаете, написано из Камышлова. Камышлов. Оно написано воином, солдатом из Камышлова. И он пишет. Это отец, отец Анатолия Колотилина. Он погиб. Ваш сын, гвардеец Колотилин Анатолий Петрович, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство, погиб. И вот отец, отец и сын на фронте. Шура, я знаю, что вам сейчас тяжело, но надо пережить. Разобьем врага, и тогда мы с Анатолием вернемся домой и будем жить счастливой жизнью. Опиши мне, где Анатолий? Мне его очень жаль. Он еще такой молодой, цветок. А в огороде посадили, нет? Да сади больше овощей и табаку. Может, вернусь, пригодится. Нет вестей от милого сына Анатолия. Неужели правда, что его убили? Когда я получил от вас письмо, я долго плакал. Буду драться с кровавым фашистом, пока бьется сердце в моей груди. Шура, голубка! Я нахожусь на передовой линии, сижу в окопе, а кругом рвутся снаряды. Сбереги это письмо. Может, писать больше не придется. Евгений, сынок, я очень доволен, что ты работаешь хорошо. Работай, сынок. Помогай фронту. В вашем письме получил на 2 папироски табаку, за который благодарю. С аппетитом покурил. Пошлите табаку и кисет. Пусть дочь Нина вышит цветок и надпись любимому папе от дочери Нины. Это для меня будет подарок дороже всего. А Евгений-то маленький. На ящичках стоят, чтобы дотянуться до станка, на котором делали снаряды,
да.
Эти, сынок, 13-14 лет.
Еще и 12 бывало.
Еще и меньше, да. Шли и работали. Не только на станках, но и на полях. Везде подростки, дети помогали родине. Любовь к родине. Она была и в тылу, она была и на фронте. Вечер, луна, тихо. Совсем почти не стреляют. Сменился с дежурства. Сижу один в землянке. Тепло? Горит коптилка и топится печь. Сижу и мечтаю о тебе, о нашем прошлом и будущем. Если б я мог тебя сейчас увидеть, я слышу, бьется в тесной печурке огонь. На поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Ты теперь далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, до смерти четыре шага. Четыре шага. Все рядом. И вот в письмах это, и в песнях это, везде абсолютно. И дети это понимают. Они подходят ко мне, говорят: а у меня фамилия Колотилина. Я говорю: пятый класс, а может быть, это тоже твои родственники? Ты можешь узнать. Вот открой книгу «Живые строки войны». А вдруг ты там что-нибудь найдешь еще дополнительно? Книга-то ведь большая. Я из этой книги беру отдельные письма для вас. Понимаете? Вот такие вещи совершенно потрясают. А я читала эту работу, ну, наверное, несколько лет тому назад, ну, другую, тоже военную. Это было там на севере, нет, не Верхотурье, Верхняя Тура. И, знаете, переполненный зал. Я закончила, когда... И ко мне выстроилась очередь детей. Им автограф нужно. Но они не просто пришли за автографом. Они принесли мне подарки. Валентина Федоровна, они дарили мне свои ручки. У меня был целый мешок ручек. Я совершенно была потрясена. Они мне ручки все подарили. Я говорю: а чем вы писать будете? Так вам же надо... Нет, вот они нам, мне подарили. Понимаете? Не автограф, а ручки мне подарили. У меня был мешок ручек. Вот такая у меня была в Верхней Туре встреча со школьниками несколько лет тому назад. Поэтому эти вещи, вы знаете, не проходят мимо. Это, дети все понимают. Детей это трогает. А смотрите, как Друнина пишет, да? Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слушал, ко всему привыкший, 43-й год. Я пришла из школы в блиндажи сырые от прекрасной дамы в матери-мать. Потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать. Я только раз видала рукопашный, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Казалось, небу было жарко. Рвались снаряды около села. Но искра, полковая санитарка, от сказки оторваться не могла. Забыла искра, что лежит в кювете, что бой, что год грохочет 43-й, не прячет слез, ей как подружку жалко, свою ровесницу, несчастную русалку. Штурмовики уходят на задание, ревут катюши около реки. Чудаковатый сказочник из Дании. Как ты забрел в окопные полки? Вдруг закричали: «Санитарку быстро!» И, шмыгнув носом, школьница точь-в-точь ушла из сказки. Маленькая искра. Ее война задула в эту ночь. И вот таких искр юных молодых сколько задула война. Они отдали своей юной жизни родине. Родине, знаете? И вот я читаю одно письмо одного журналиста, военного журналиста. Он и минометчик, он и журналист. И пишет: «Руфочка, родная, нашей части был дан приказ выбить противника и занять высоту. Нахожусь далеко от Днепра, но враг еще силен. Не знаю, слышала ли ты, что такое Катюша и как она действует, но можно одно про нее сказать, что там, где она ударит, все живое и мертвое перемешивается с землей. Картины поразительной силы. Сейчас нахожусь на участке, в скором времени о котором с восхищением будет говорить весь мир. Следите за продвижением Третьего Украинского фронта». Вот вам, пожалуйста, и Украина.
Угу.
Третий Украинский фронт, который шел
Украина
тоже
освобождает
к Берлину.
Угу.
Понимаете? И когда я сейчас все это слышу, и когда мне говорят, называют братоубийственная война, да она не братоубийственная, это вот за маленький кусочек земли, это отечество их, там они родились. И когда мне сказали, что это братоубийственное, я говорю: вы не понимаете, что такое отечество, его еще не теряли. Если вам его не жалко, и вы его потеряете, то вы просто человек без отечества и без родины. А у них родина. Это родина. Они защищают свою шахту, свою землю. Это их отечество, где они родились, где жили их предки. И они защищают свою землю, свое отечество. А не брат-то убийственная война. Мы не знаем, кто с другой стороны стоит. Там не братья. Там нет братьев. Если бы там были братья, то не было бы этой войны. Это понимать нужно. И я, когда говорю об Украине, вот, пожалуйста, говорю, и тут же я, Валентина Федоровна, говорю о нашем земляке Николае Ивановиче Кузнецове и читаю из его писем: мы уничтожим фашизм, мы спасем Отечество, нас вечно будет помнить Россия. Нет, никогда наша земля не будет под рабской кабалой фашистов. Храни письмо на память, если я погибну. Он пишет своему брату. И вот из другого письма: 11 месяцев я изучал врага, пользуясь мундиром германского офицера. Я готовился к смертельному для врага удару. Пробирался в самое логово германского тирана на Украине Эриха Коха. Эта задача очень трудная. И чтобы ее выполнить, надо пожертвовать своей жизнью. Пусть знает мир, на что способен русский человек. Пусть запомнят фашистские главари, что невозможно походить русский народ как невозможно погасить солнце. Германские кретины, Гитлер, Кох, компания думали уничтожить наш великий народ. Они не знали или забыли истории, эти дикари 20 века. Они поймут это, когда их поганая фашистская кровь брызнет на асфальт. Пусть я умру, но в памяти моего народа я буду бессмертен. Пускай ты умер, но в сердце смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. Это мое любимое произведение Горького. Пусть чаще читает его молодежь. Из него я черпал силы для подвига. Ваш Кузнецов. Я читаю детям.
Угу.
Блестело море, все в ярком свете. И грозно волны о берег бились. В их львином реве гремела песня. Гремела песня о гордой птице. Дрожало небо от грозной песни. Безумству храбрых поем мы песню. Безумство храбрых — вот мудрость жизни. О, смелый сокол, в бою с врагами стек ты кровью, но будет время, и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света, пускай ты умер. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету, безумству храбрых поем мы песню. Нас вечно будет помнить Россия. И вот, вы знаете, не только Россия. Нашего легендарного разведчика помнит мир. И когда я готовила материал и целый спектакль «Сильный духом», я наткнулась на письма Гагарина и не могла не взять из этих писем вот это. Есть человек, который с детских лет восхищает меня. Я перечитал все, что было написано о нем. Вот это личность. Знаете, о ком я? О Кузнецове Николае Ивановиче, легендарном разведчике. Вот пример всем нам. Урал может гордиться своим земляком. Урал действительно может гордиться вот этим не только Кузнецовым, героем Советского Союза, но и еще один герой, которого я сейчас вам назову и прочту, это тоже из этой же, из Сталицы. Это Неустроев. Степан Андреевич Неустроев. Так вот, величественное событие 2 мая 1945 года было водружено Знамя Победы над Рейхстагом. И вот среди богатырей наших русских, да?
Которые водружали?
Конечно, который был. Это наши богатыри.
Угу.
Был Степан Неустроев. А 6 мая 1945 года пришла листовка, где и на Урал пришла, в Сухоложскую деревню, Талицу, на родину Степана Андреевича Неустроева. И вот он, еще один, из этих же мест, герой Советского Союза. Степан Андреевич Неустроев. Знамя Победы. Урал может гордиться своими героями.
Да, герои.
Которые в нашей земле. Понимаете, что такое Урал? Это я касаюсь, Валентина Федоровна, героев. А ведь у нас были герои в тылу. Вот сейчас мы отмечаем танковый корпус. Понимаете? Ведь церковь давала и на самолеты, собирали на танки. Это всем известные вещи. Всем на православном ради известны. Но не везде. Но надо, чтобы все знали, как церковь участвовала.
Церковь очень участвовала.
А какой был молебен?
Кружки собирали.
Что вы? А, молебен какой был на Сталинградской? Сколько? 24 часа, сутки не прекращался молебен. Облеты на самолетах с иконами наших святых, наших защитников, понимаете? И ордена какие были введены? Александра Невского, Дмитрия Донского. Понимаете, это же, вот вам история. История всегда твердо говорит свое слово чести. И что бы ни делалось, то в каких-то моментах она уничтожает эту ложь, понимаете, правда. Она поднимается над этой ложью и становится слышимой. Когда работаю вот над этими всеми материалами, естественно, я очень много размышляю, я очень много прочитываю материала, и мне даже сейчас хочется вам прочесть, а в тылу-то как? А вот в тылу тоже были наши, ну, тоже герои, которые вошли тоже в историю, понимаете, они вошли своим трудом. Смотрите, какое письмо. «Дорогой наш воин, сообщаю вам, что нормы выполняю на 200+%. Стараюсь работать так, как вы деретесь с врагом. Фаина Мельникова, Ревда. Здравствуйте, наш любимый фронтовик. Привет вам от девушки с далекого тыла. Желаю вам боевых успехов. Утева Антонина Лобова». И тут просто невозможно пройти мимо стихов, которые писались в тылу. Людмила Татьяничева, «Плачущие руки». Под смолистыми стрехами прятались голуби. Обезумевший ветер врывался в жилье, а на озере, встав на колени над прорубью, госпитальные няни полоскали белье. Задубили на них телогрейки и чоботы. О работе, казалось, не будет конца. Но в груди их стучали упрямые молоты, милосердные, сильные в горе сердца. На солдатском белье, в этом пекле морозном, густо пролитой крови ржавели следы женских пальцев, стекали, как горючие слезы, на лету замерзавшие капли воды. Мы не часто друг к другу бываем внимательны. Даже прошлое вспомнить, то не досуг. Но вовек не забыть мне усталых, старательных, обожженных морозом плачущих рук. И на такое в чистом поле войну я слышала не раз. А ну-ка, бабы, с пляшем, что ли? И начинался сухопляс. Без музыки, без вскриков звонких, сосредоточенные, строги, плясали бабы и девчонки, по вдовье повязав платки, непавами по кругу плыли, с ладами чуткими в ладу, а будто дробно молотили, цепами горели беду, плясали, будто угрожая врагу, хоть трижды нас убей, воскреснем мы и нарожаем отечеству богатырей. Наперекор нелегкой доли, да так, чтобы слеза из глаз, плясали бабы в чистом поле суровый танец, сухопляс. Вот такие стихи я читаю детям. И понимают. И маленькие, и большие. Я делаю такие объяснения, ремарочки. Мне очень важно. Вы знаете, где-то в Ревде, что ли, вдруг я иду, меня догоняет мальчик. Наверное, 6-й класс. Вы знаете, я горжусь вами. Мне так все понравилось, я говорю. Я тоже тобой горжусь, что тебе все понравилось. Вот, вот такие, вы знаете, когда вы такое услышишь, думаешь, господи, какие чудные дети-то у нас. Они все это каким-то, знаете, таким чутьем своим, таким, знаете, детским, но правильным чутьем природным это слышат и понимают.
Да. Приятно такое, конечно, услышать.
Конечно, что вы.
Приятно и очень трогательно. И действительно понятно, что дети наши, ну, они чуткие, они действительно понимают очень много.
Представляете?
Понимаю.
Мы же с вами тут вот встретились, у нас дети.
Как-то читали, иногда ведь не ожидаем, не да, ожидаешь, что они могут так понять, как-то
да,
вот прочувствовать.
Видите? Ну, вы недавно вот встречались с ребятами, понимаете?
Да.
Какое...
Да-да-да. Которые они... Пушкина читали.
Конечно, как они проникают глубоко. Какое видение, понимание. Я думаю, что, может быть, мы попозже еще их... Они и военные читают. Пушкина «Война». Мы попозже, может быть, их тоже пригласим, ведь они учатся. Ну, я думаю, что мы кончатся каникулы, и мы сделаем эту встречу. Потому что это удивительно, когда это детскими устами говорится. Устами младенца глаголит истина. Ну, вот они понимают...
Вот они глаголят, да.
Да, они понимают очень сложные вещи. Иногда я просто удивляюсь этой тишине, которая в зале. Просто сидят кружки. Я про себя думаю, как они понимают? Они что-то понимают. И потом, когда вот тебя догоняют и кричат, ну, то, что понравилось, это я все время слышу. Но когда я горжусь вами, я горжусь вами. Надо видеть было этого мальчишку. А мне говорят, этот мальчишка с Украины. Он с Украины. Он многое знает и понял. Понимаете, он гордится мною, что я говорю вот такими словами. И которые доходят до сердца.
Ну, может, да, да, может быть, потому и доходят до сердца, что они много действительно видели,
да,
уже.
Видели, да. Дети, которые приехали вот
с войны.
Особые дети, да, с войны. Это я уже касалась.
Ну, это особые уже дети, конечно.
Особо, да. Особое такое ощущение у них. Мироощущение. Мироощущение. Я могу прочитать вам такое победное стихотворение еще. Это тоже друнинское стихотворение Юлии Друниной. Шли девчонки домой из победных полков. 20 лет за спиной или 20 веков. Орденов на груди все же меньше, чем ран. Вроде жизнь впереди, а зовут ветеран. Шли девчонки домой. Вместо дома зала. Ни отцов, ни братьев, ни кола, ни двора. Значит, заново жизнь, словно глину месить. В сапожищах худых, на гулянках форсить. Да и не с кем гулять в 45-м году. Нашим детям понять трудно эту беду. По России гремел костылей перестук. Эх, пускай бы без ног, эх, пускай бы без рук. Горько в черных полях спит родная братва, а в соседских дворах подрастает плотва. И нескладный малец парня вымахал вдруг. Он сестренку твою приглашает на круг. Ты ее поцелуй, ты ему улыбнись. Повторяется май, продолжается жизнь.
Ну что ж, вот на это, наверное, мы сегодня и закончим, да?
Да, я думаю,
нашу передачу. Да. Очень трогательно было, конечно, многое вот услышать. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии стихи читала и рассказывала Тамара Никитична Воронина, народная артистка России. Стихи, посвященные войне, Великой Отечественной войне, победе и такой грядущей нашей великой дате, 70-летию победы.
Чего она стоит?
Да, и чего?
Это победа.
Какой ценой она
досталась? Победа. Дорогая победа. Дорогой ценой. Поэтому я, когда заканчиваю эту работу, я говорю молодежи, вы знаете, будьте счастливы. Как прекрасно, что мы с вами встречаемся в этом зале. Как прекрасно, что чистое небо, не летят бомбы, не взрываются снаряды. Вы спокойно идете по двору и знаете, что все тихо и спокойно. Давайте беречь вот эту удивительную тишину мира. Она нуждается в нашей помощи и в нашей защите.
Спасибо вам большое, Тамара Никитична. До новых встреч в нашей студии.
Спасибо огромное.
До свидания.
До свидания.